Это «Навигатор», как всегда, по четвергам на Ходорковский лайф. И, как всегда, с вами я, Ренат Давлетгильдеев, и, конечно же, Дмитрий Львович Быков. Очень рад приветствовать.
Здравствуйте, Ренат, здравствуйте, дорогие друзья.
Ну, понятное дело, что начнем с переговоров. Как бы не хотелось начать что-то другого, наверное. «Мира не будет». Вот такой заголовок прочитал у нас на канале «Ходорковский лайф». И подумал, ну, оно может и хорошо. Вообще, какие у вас ощущения? Ну, я имею в виду в том формате, в котором он мог бы быть. Какие у вас ощущения, да, от встречи, от тона Путина, от тона пропагандистов, от отмены встречи с Зеленским последующей в Брюсселе? К чему все это идет, по вашим ощущениям, сейчас?
Хорошая есть поговорка французская: никогда не бывает так хорошо и так плохо, как казалось. Действительно, могло быть гораздо хуже, например, прогнули Зеленского, а могло быть гораздо лучше, например, Путин пошел на внезапные какие-то непрогнозируемые уступки. Ну и в любом случае, я бы оказался перед своими студентами в очень неловком положении, потому что я в начале семинара сказал: к концу семинара вы узнаете, что ничего не произошло. Нет, нет, не может быть, они договорятся. Вот, смотрите, только что прошло сообщение: Уиткоф вместе с Путиным вошел в Кремль. Они буквально за руку держать, ну а о чем это говорит? Все равно вам через час, через два вам скажут: нет, нет, подождите, они продлили переговоры, они поели, они еще пошли. Нет, 5 часов прошло, и к следующему семинару сказали, что не произошло ничего. Это, с одной стороны, хорошо, потому что могло быть хуже, а с другой, ну, значит, по всей видимости, Путин показал Западу, что путь переговоров – это путь в любом случае провальный. А что кроме? Никакого перелома на фронте в ближайшее время не будет, и хотя постоянно говорят и пишут, и про кремлевские публицисты пишут, что фронт сыплется в Запорожье, в Днепровской области, в Харькове, что бы они ни писали, пока радикальных перемен там нет. По всей вероятности, действительно, зима будет для Украины исключительно тяжелой. По всей вероятности, Путин отвечает за свои слова, когда говорит, что возьмем военным путем то, что не отдают нам по переговорам, но имеется в виду, понятное дело, весь Донбасс. Но он уже проговорился о том, что Донбасс – это прежде всего удобный плацдарм для решения целей спецоперации как таковой. И красноармейском, конечно, дело не ограничится, да и Донбассом не ограничится. Я думаю, в планах все равно вся Украина. Другая вещь, мне кажется, критически важной. Он уже успел проговориться, это, видимо, в большом раздражении, что если Европа хочет с нами повоевать, очень скоро нам там станет не с кем воевать и договариваться. Видимо, он оценивает сопротивляемость Европы, да, резистентность, ее стойкость еще ниже, чем украинскую. Они хотели Киев за 3 дня, теперь хотят за 3 дня Европу. Насчет Украины они сильно заблуждались. Как они заблуждаются насчет Европы, я сейчас, честно говоря, не знаю. Потому что одно дело боеспособность натовской армии, другое дело боеспособность натовских лидеров, которые пока показывают предельную нерезистентность, предельную прогибаемость. И вот вопрос. То, что следующей целью является Европа, возможно, Балтии страны, очень беспокоятся, кстати говоря, и в Польше, Германии. Беспокойство их понятно. Ясно, что следующий кто-то будет. Вопрос в ином. А не станет ли вот эта проговорка насчет Европы, не станет ли она сигналом, наконец, каким-то более радикальным действием? Не начнутся ли какие-то более серьезные подвижки? Вооружать Украину до зубов, как давно обещали, да? А может быть, это приведет к расколу в НАТО, довольно серьезному, потому что Америка следующей мишенью не является. Уже прошла такая утечка, думаю, вполне сознательная, что уже подготовлен план бурного экономического сотрудничества сразу по окончании войны. Вот только войну закончат, сразу будут тоннели строить под Берингом пролив, все наладится. Значит, по всей видимости, это приведет к определенному расколу. И вот здесь можно ожидать двух последствий. Не хотелось бы впадать в такую пастуховщину, а подробно, значит, в хорошем смысле пастуховщину, да, все
Конечно.
возможные последствия учитывать. Но мне кажется, что наиболее очевидным последствием будет, во-первых, довольно серьезный американо-европейский, не скажу рассол, но раскол, но конфликт. И вторая вещь, которая, вот, по всей вероятности, очевидна. Провал этих переговоров и явная американская к ним неготовность, и явная американская необоснованная надежда на их успех, она сильно подсечет позиции нынешнего американского руководства. Я подразумеваю под этим руководством не только Трампа, потому что, в конце концов, в Америке президент не самая важная фигура. То, что в руках мага, в руках консерваторов, в руках республиканцев оказались на короткое время все ветки власти, это может привести к довольно серьезным сдвигам. Да еще когда печатаются списки недружественных изданий, да еще когда с Венесуэлой как-то не очень хорошо получилось, особенно учитывая добивание выплывших. Это может привести к довольно серьезным сдвигам в американской внутренней политике. Потому что, мне кажется, наконец настало время платить за некоторые авансы, платить за некоторые обещания. А результаты этого провала переговорного мы увидим, прямо говоря, не только на фронтах и не только в Украине. Мы гораздо раньше их можем увидеть в Штатах.
Вы, наверное, видели кадры, как Витков гуляет с Дмитрием по Москве, прям такие шарочки с машарочкой. И я вот, знаете, о чем подумал? Такая Аляска курильщика как будто бы, да? Это вообще что такое? Намек на то, что с США у нас все хорошо, что вот, может быть, президенты и не ловят лосося под анкориджем, но там переговорщики вполне себе, да, вот обсуждают красоты похорошевшей. И для кого эта картинка? Для засомневавшихся в партнерстве с большим братом телезрителей российских?
Ну, наиболее очевидный месседж, который присылается миру, это то, что две великие державы готовы договариваться поверх голов. Он, по крайней мере, по двум причинам не актуален. Во-первых, Америка далеко не считает Россию равной себе и далеко как бы не готова. Уже это несколько преувеличенное, опять же, мнение, что Америка готова подтереться, грубо говоря, Европой, что к Европе отношения там поверхностные и пренебрежительные. Это не совсем так. И вторая идея, как мне кажется, тоже несколько ложная. Понимаете, Дмитриев, это вполне очевидно, предлагает себя, я об этом говорил давно, предлагает себя, условно говоря, в качестве доброго следователя, предлагает себя в качестве второй башни Кремля, в качестве второй главы Кремля. И поездка его была ничем иным, как своего рода смотринами, предложением себя в качестве послепутинской власти. Это не обязательно говорит о готовности Дмитриева и тех, кто за ним стоит, аккуратно подвигать Путина и открывать окно возможностей, которое он сейчас своим телом закрывает. Нет, это говорит, скорее всего, о том, что или Дмитриев подставляется, не понимая механизмов Кремля, или кто-то подставляет его намеренно. Человек, которого так долго выставляют главным переговорщиком от Москвы, которого прочат на место Лаврова, а Лавров вовсе не в опале, как мы с вами и говорили. Человек, который немножечко стал суетиться, мне кажется, стал мельтешить. Это просто самый очевидный кандидат на внутренние репрессии, на аутоиммунные процессы. Мне кажется, что если кто-то и будет отвечать за срыв этих переговоров, Трамп будет отвечать перед своими избирателями, а Дмитриев, по всей видимости, или Ушаков перед своими покровителями. Мне кажется, что Путин не очень любит людей, которые сильно отличаются от стенки. Поэтому, не знаю, как там у Ушакова, а карьера Дмитриева, мне кажется, в ближайшее время не заладится.
И забавно вообще, я обратил внимание, что для обеда с Витковым выбрали по секундчике, не подумайте ничего плохого, это, если кто не знает, такие пельмени пермские. Это намек какой-то тонкий на что-то? Это вообще чего?
Знаете, все комментаторы, все обратили внимание на эти посекунчики. Я думаю, что, понимаете, любой, кто бывал в Перми, в Сибири, на Урале, он знает в меню эти вещи, да, и посекундочке это такое название довольно милого блюда, они, насколько я помню, были с креветками, ну, там что-то такое западное, но в любом случае это слово имеет шанс прилипнуть к европейским политикам или к американским переговорщикам. Может быть, это было сделано не без тайного прицела, потому что, конечно, на фоне Путина все абсолютно сегодняшние дипломаты, военачальники, геополитические стратегии выглядят такими посекунчиками. Да? Он, значит, рулит, он все время накручивает, да, закручивает колки, повышает меру ответственности, а они все только вот знаю, утираются, да, как было сказано у русского, все утираются, ловчий сокол, господа, разбейте хоть пару стек, нет, не разобьют. А слово «посекундочки» имеет шанс также прижиться, как прижился чебурек, да, сверхчебурек, недочебурек, когда этот сверхчебурек Уибков съел. И правильно совершенно замечают, что Уибков ведет себя скорее как фудблогер, как такой ресторанный критик российского меню. Но, понимаете, вот помните же, как все измывались над Медведевым, и Медведев был действительно довольно забавный персонаж. Сейчас смешно другое. Все издеваются над переговорным процессом, над тем, как Европа чего-то ждет, над тем, как Америка свои 27 пунктов разбивает на 4 группы. Это все хорошо. И над парламентом российским все тоже издевались. Но, понимаете, когда все издеваются над чем-то смешным, это еще попахивает дискредитацией некоторых действительно важных вещей. Ну да, переговоры с людоедом смешны, и Владимир Путин все делает возможное для того, чтобы сама идея переговоров была скомпрометирована на годы вперед. Но а другого способа решить ситуацию нет никак, кроме как ядерным ударом, наконец, все эти тузел разрубить, неважно, с чьей стороны. Поэтому вечно насмекаться над этими переговорами, над этими посекундочками с обеих сторон, это довольно самоубийственная политика. Точно так же, как и, кстати говоря, сам Путин пытался остановить насмешки над Медведевым. Действительно смешным, но это дискредитирует пост, хотите вы того или нет. Поэтому я не очень понимаю, ну хорошо, переговоры с Путиным невозможны. А что с Путиным возможно? Капитуляция? Я не думаю, что мир к этой капитуляции готов. Поэтому я ожидаю в ближайшее время какой-то радикализации, каких-то резких шагов. Либо со стороны Европы, которая все-таки у нее суммарные военные расходы в 10 раз больше российских. Либо со стороны американского избирателя, которому явно не очень нравится вторичный уже слив мирной инициативы.
Про дискредитацию власти, откуда не ждали, хочу поговорить. Уверен, что вам, как и мне, тема чуть-чуть поднадоела, подзадолбала уже даже, так скажу. Не могу обойти стороной, уверен, что вы меня понимаете. Зрители просят, так скажем, скандал вокруг Ларисы Долиной, который все не утихнет. И вот уже Верховный суд, как мы узнали в среду вечером, так и будет пересматривать изначальное решение, которое нижестоящий суд принял в пользу певицы. У вас есть какое-то объяснение, вот как так кейс вокруг этой злополучной квартиры стал главным протестом в России вообще с начала войны, объединил зетников, либералов, и что это за протест, против кого все-таки, да, против произвола судов, против того, что телефонное право важнее закона, против чего?
Да понимаете, тут вообще сама фабула этой истории не очень понятна. То есть, если оставить то, что действительно в сухом остатке, Лариса Долина продала мошенникам свою квартиру, заявила о том, что они мошенники, и сделка была аннулирована. Значит, таким образом оказалось, что аннулирована по жалобе заявителя адекватного или не совсем адекватного, может быть любая сделка, если этот заявитель является вдобавок хоть сколько-нибудь известным лицом. И вот здесь у меня возникает одно печальное соображение. Вот я хочу спросить, кто такая, собственно, Лариса Долина? Лариса Долина – это джазовая певица, которая когда-то подавала определенные надежды в качестве серьезного музыканта, потом стала петь откровенную попсу, потом уже и попсу петь перестала. Она является типичным представителем российской художественной элиты, который давно ничем не занимается и как-то очень себя не вполне себя контролирует, сказал бы я так. Это заставляет задуматься о том, а кто сегодня в России более или менее известные люди. Это либо абсолютно ничего из себя не представляющие деятели культуры типа шамана, которые держатся исключительно лояльностью, или старые советского образца попсовые фигуры. А больше в России, так по большому счету, никаких ломов не осталось, лидеров общественного мнения. История с Долиной – это история прежде всего о некоторой неадекватности самой Долины. Ну и, разумеется, об огромном количестве мошенников, которые обсели со всех сторон российских хоть что-то имеющих граждан. Ну а о судебной стороне вопроса, о жилищном праве, о юридическом, так сказать, юридических перспективах я судить не могу совершенно. Понимаете, еще меньше могу об этом судить, чем о военном, скажем, деле. У меня только одно возникает ощущение. Вот уже концерты Дольные начали отменять. В России и так к артистам всегда было отношение как к клоунам, а представители попсы, представители эстрады, представители литературы всеми расцениваются, особенно обывателями, как некая обслуга, а причем обслуга не очень умная. Это приведет к тому, что в России вот это презрительное отношение к тем, кого видно по телевизору, оно укоренится. И я тоже не могу сказать, что это хорошо. Долина, она дискредитирует, безусловно, и своим кейсом, и своим поведением высокое звание деятеля культуры. Это несомненно. Но кто в России, честно говоря, остается приличным деятелем культуры? Вот этот вопрос серьезный. Мне очень хочется найти сегодня в России хоть одного властителя дум, на котором не висел бы какой угодно компромат. И вот это очень горько. В России не могут выбрать представителя творческой интеллигенции ни в какую власть. Мало того, что у нас не будет своего Зеленского. Вопрос в том, что у нас примерно вся российская сегодняшняя элита, культурная, номенклатурная, она практически вся одного уровня. Это люди, которые делятся и держатся на остатках советской репутации. И на самом деле давно не понимают, что вокруг них происходит. По-моему, это ужасно.
Да, и советских представлениях о себе тут многие вспомнили, я тоже не могу не вспомнить интервью Долиной, которое она давала детям на телеканале ТВЦ в программе «100 вопросов к взрослому», и объясняла, почему ей можно нарушать закон. Кусочек один покажу.
Если вас поймает государственная автоинспекция, вы как поступите, как честный человек или отмажетесь?
Вы знаете, если бы у меня не было специального документа, о котором я не просила, мне его выдал наш самый главный гаишник России, меня не имеют права останавливать мою машину вообще.
Вот поможет эта история с Долиной, своей массовой отменой, вот другим представителям, так скажем, политбюро российского шоу-бизнеса, ну, они себе сами объявили этим политбюро, перестать себе мыслить выше других, да, приравнивать себя к элите, к власти, как вам кажется? Вот так говорить.
Нет, я думаю, что вот этой опасности нет. Понимаете, к российским артистам российская власть всегда относилась по-колчаковски. Да? Они обслуживают любую власть, они как извозчики. Уже Захар Прилепин на эту фразу ополчился, сказав, что Колчак был неправ. Ему, видимо, хочется, чтобы к нему серьезно относились. Но боюсь, как бы не пожалеть ему о таком серьезном отношении. Если говорить объективно, то и российская власть, и российский обыватель, вообще ничего не умеющий, ничем не замечательный, всегда относился к артистам, понимаете, как кому-то, кому можно, рыгая, ковыряя в зубах, крикнуть «Пава, изобрази!», как у Чехова. Ну, такое ощущение, что это его персональная обслуга. А вот потом засмеются и скажут «Потом, так вам идти блюдца за нашим котом», да, как у Матвеева. Это мерзкое отношение. Потому что деятели культуры, в отличие от российского обывателя, умеют хоть что-то. Я регулярно смотрю на людей, которые, значит, постят негодующие постики, а кто эти актрисочки, актрисульки, певички, которые за выход получают больше, чем шахтер за смену? Они вообще-то должны получать больше, чем шахтер за смену. Они, в отличие от шахтера, умеют то, чего не умеют почти никто. Но вот это пренебрежительное отношение к профессионалам, в том числе к профессионалам актерского цеха, профессионалам даже эстрады. Дулина хороша она или плоха, она, по крайней мере, голос имеет и ноты знает. В отношении других, которые сегодня, значит, опять-таки, ковыряя в зубах, ее обсуждают, это, ну, у меня нету такой уверенности. Поэтому, как ни относись к российской элите, номенклатурной или культурной, становится очень жаль, что эти люди так себя скомпрометировали. Общество, в котором не уважают творчество, в котором не уважают творцов, такое общество в общем обречено. И, кстати, очень печально мне было читать очередное расследование навальнистов, замечательное, про Никиту Михалкова, когда оказалось, что Никита Михалков, как все патриоты, имеет вторую семью, как Путин, и имеет и дачу в Испании, как не знаю уж кто, но как это принято. Это очень плохо, что он имеет вторую семью. Это очень плохо, что он имеет дачу в Испании. Но что происходит массовая дискредитация понятий деятелей культуры и дискредитируют это сами деятели культуры, которые думают, раз я лоялен, меня никто не тронет. Вот это ужасно. Понимаете, потому что я понимаю, Никита Михалков давно уже дискредитировал все, к чему прикоснулся. Но ужасно, вот здесь ужасно то, что это совпало с колоссальной творческой деградацией, с его абсолютной утратой профессионализма даже в его идеологической программе про Бесогона. Вот здесь, кстати, я не могу не поставить ему пример старшего брата, который снял спорное, но выдающееся кино. Никита Михалков давно не снимает никакого. Поэтому всем российским деятелям культуры, мне кажется, сейчас стоит подумать, какой имидж они оставят по себе. Если патриотизм и творчество будут в России ассоциироваться с такими людьми, как Никита Михалков, будущего у страны точно нет.
Вы знаете, раз уж мы заговорили про это расследование, я поделюсь своими ощущениями, потому что мне абсолютно наплевать, какое количество семей у Никиты Сергеевича Михалкова, детей и, если честно, даже какое количество квартир. Знаете, вот я уцепился за вот эту историю про Бесогон и разговоры о важном, и за тот факт, что, оказывается, он и свою любовь к родине тоже продает. И что на этом тоже
конечно,
зарабатывает. Монетизирует на миллионы. И вот в этом, мне кажется, гораздо больше двуличия, чем в том факте, что есть у него какая-то там, не знаю, чуть более молодая, чем его официальная жена-женщина. Он любвеобильный мужчина. Тот факт, что Никита Михалков любит женщин, а женщина любит Никиту Михалкова, он не является вообще секретом уже на протяжении
да,
последних
конечно,
лет 50. То пофиг, да, есть у него это. Да у него этих женщин было 10. Ну
нет,
и порадуемся,
плохо,
порадуемся.
Нет, плохо другое. Плохо то, что это скрывается. Плохо то, что это, как и, кстати говоря, с первым лицом государства мы узнаем из слухов. Руководитель сверхдержавы не может позволять, чтобы о нем знали только информацию из слухов. Он, хочет он этого или нет, должен открыть свою семейную сферу, потому что он является, и сам лицемерно об этом говорит постоянно, он является образцом для многих. Понимаете, вот они постоянно клевещут на других, да? Я помню, я про себя читаю регулярно, что я спал со своей студенткой. Моя жена никогда не была моей студенткой. И кроме того, едва я женился, немедленно в мою личную жизнь полный доступ получили все, кто меня слушает и читает. Да? А жена, кстати говоря, училась на филфаке, куда меня никогда не пустили бы преподаватели, потому что я был уже недостаточно лоялен. И вот возникает ужасная вещь. В России людям, которые лояльны, можно все. Можно снимать бездарное кино и получать на это огромные деньги, как было с Киасаяном покойным, а и с Маргаритой Симонян, сценаристкой «Крымского моста». Можно получать гигантские деньги на пропаганду и никак за эти деньги не отчитываться. Можно абсолютно нагло попирать нормы любой морали, и при этом, ну, вы же лояльны. Вот история Шамана и Мизулина, когда у всех на глазах разворачивается карьера человека, который по сравнению даже с Ларисой Долиной никаким деятелем культуры не является и близко, а тем не менее на глазах у миллионов косплеит эсэсовскую эстетику. Вот это чудовищно. И то, что в России пропуском в элиту является лояльность, а не качество производимого продукта, вот это начинает действительно несколько подзаедать, начинает несколько утомлять. Потому что лозунг «нам не надобно умные, надобно верные», он всегда приводит к одному – к массовой деградации государства. Ну, давайте посмотрим объективно на сегодняшнее лицо России, на сегодняшнее российское кино, на сегодняшнюю российскую культуру. Ведь вот обнародовали, скажем, кандидатов на белых слонов. Сплошь там люди, которые в сегодняшней России провозглашены или врагами народа, или, по крайней мере, опасными нейтралами, и их регулярно критикуют за это. Ну ведь, понимаете, ситуация, Акуниным замечательно описанная, в «Тайном советнике» Достоевском. Вот эта ситуация, когда все талантливые и умные на стороне оппозиции, а все заведомо бездарные купили себе пропуск к лояльностью. Это же больная ситуация, она неправильная. Я вот знаю совершенно четко по комментариям к нашей с вами программе, как только набегают первые, не боты, первые искренние комментаторы, мы знаем, что есть стандартный набор: антисемитизм, безграмотность, мат, неспровоцированная абсолютно грубость и любовь к родине, прокламированная. То, что это идет в таком наборе, это компрометирует не этих людей, это компрометирует родину, и это чрезвычайно обидно.
Ну, вообще, конечно, да, такое потрясающее кривое зеркало. Но Путин же разрешил, помните, была фраза, Нургалиев разрешил, да, она касалась ответа полицейским, которых якобы можно было бить в морду. Путин разрешил прятать любовниц в шкафу. Путин разрешил быть женатым исключительно на России. Путин разрешил иметь 7 по лавкам где-нибудь там в закрытом
искрывать
дворце.
И скрывать,
бояться. А да покажи ты, у тебя красивая женщина, спортсменка, супер. И так все про это знают. Дети наверняка симпатичные. Небось, занимаются лыжами, гимнастикой, конным спортом. Покажи.
Но они
все попрятали под столом.
Они это мотивируют, они это обозначают тем, что у них есть прямой риск, что этих детей могут похитить, что есть угроза, что он не хочет шантажа со стороны каких-то могущественных спецслужб. Ну, ребят, если вы все время на каждом шагу говорите о могуществе ваших спецслужб, если у вас дети первого лица находятся под ударом, то что происходит с вашими спецслужбами? Если вы вкачиваете в охрану первого лица такие чудовищные деньги, и он все равно не может приоткрыть даже на миллиметр свою личную жизнь, это говорит только об одном, о том, что ваши спецслужбы действительно чрезвычайно криворуки. Они оппозиционеров травят через раз, неудачно получается. Да? И при этом вот они хорошо знают все наше имущество, многократно его публиковали. Они прекрасно в курсе всех наших связей, наших квартир. Мы этого, в общем, никогда особенно не скрывали. Мне мою московскую двушку или мамину трюшку там на окраине особо нечего прятать. Мы более или менее всех туда пускали, в том числе журналистов. Но давайте российская власть и российская культурная элита хоть на миллиметр приоткроет свою собственность. Потому что мы узнаем сейчас иногда, это касается каких-то замов мэров, каких-то вице-мэров, что у них сотни объектов недвижимости. Если у них это так, то представьте, сколько этого на верхних этажах власти. Вот более закрытой и более коррумпированной власти, я думаю, во всем мире не было чрезвычайно давно. На этом фоне очень смешно выглядят два вида упреков в адрес власти украинской. Они пересидели, он, значит, уже нелегитимен, у него выборов давно не было, и у них ужасная коррупция. Ну, ребят, ну вот так подставляться все-таки на самом деле нельзя. Поэтому пожелаем украинской власти стойкости и последовательности в борьбе с той коррупцией, которая у них действительно есть.
Я тут, почитав комментарии, принял решение о коррупции в Украине вообще никогда не говорить, потому что не имею права. И я вот буду эту тему всячески обходить стороной. Не хочу даже туда вторгаться. А вот про российских актеров, про актерский цех хочу продолжить разговор. Вообще, они тут как-то активизировались в последние дни. Мы недавно с вами обсуждали странную пресс-конференцию Безрукова в ТАСС, когда он изображал вот так вот, да, вот и начальник говорил про людей из Средней Азии. Тут Дмитрий Певцов, актер, депутат, тоже дал интервью тоже ТАССу прошлой зимой. Напомню, он очень хитро политически выиграл битву за театр Ленком. Так вот, поговорил он с государственным агентством и сказал вот что. Слушаем, давайте.
Нет, я думаю, что просто нам дойти нужно туда, куда мы должны дойти, до наших городов, там Киев, Полтава, Одесса, Николаев, чтобы мы, в конце концов, ездили в Одессу отдыхать на пляжах, купались. И именно так решается этот вопрос.
Снова, да, нужно повторить старую мысль, что актер на то и актеры, чтобы изображать голубей или там каких-то животных, да, хорошо проделывать. Ну, а открывать
пусть
рот не нужно, да, или как?
Пусть дойдет, я не возражаю. Пусть... Я думаю, если он дойдет до
Киева... Как Захар Прилепин, все идет и идет, никогда дойти домой не
может. Пусть идет, я думаю, что Пульцов, если он дойдет до Одессы или Киева, очень быстро объяснят его место и степень всенародной любви к нему. Я о другом не понимаю. Ну, что мы к Певцову прицепились? Понимаете, есть огромное количество людей в диапазоне от Дмитриева до многих российских артистов, у которых родственники в Украине, у которых просто в Одессе корни, а что они сегодня делают и говорят, мы видим. Значит, тут возникает вопрос довольно серьезный. Почему, прекрасно понимая и всю меру несправедливости этой войны, и всю меру русского зверства в этой войне, и бомбардировки мирных городов и мирных кварталов, почему люди в таком количестве и продолжают говорить, что это наши города, и говорить, что а мы защищаем наш язык, а там нельзя было говорить по-русски, хотя сам Зеленский по-русски говорил по телевизору многие годы. Мы наблюдаем какое-то совершенно параличное поведение. Люди либо повторяют то, что им вдолбили из телевизора, либо, панически боясь, это видно, насилуя себя, говорят, да, это наши города, мы должны дойти, если мы начали войну, мы не имеем права проиграть. Вот вопрос, чего они так боятся? Тут возникает только одна догадка лично у меня, что они боятся российской тюрьмы и пыток, которые там происходят. Потому что ничем иначе, ничем иным этот сонный паралич объяснить невозможно. Ну, посмотрите, правда, огромное количество россиян, реально огромное, мы же читаем, мы видим, нам пишут все-таки. Огромное количество россиян прекрасно понимают, что происходит. Они далеко не поддерживают Путина, они все понимают. И про Путина, и про его ближайшее окружение, и про донкашей их вождей, и про тех, кто их поддерживает. Вот смотрите, сейчас было 80-летие Хазанова. Сколько мерзостей написали про Хазанова люди, которые вообще ногти его не стоят. А? Хотя у Хазанова не так уж много было грехов. Ну, корону подарил тоже с иронией. Да? А ненависть и к Путину, и к его окружению, и к его пропагандистам, особенно пропагандистам, чудовищно. Мы с вами, регулярно подвергающиеся наездам и травле, десятой доли того негатива в свой адрес не видим. Наоборот, многие нам пишут, держитесь, мы с вами, мы вас смотрим, вы там проникаете, все понятно. Что же заставляет людей, все отлично понимающих, это продолжать? Видимо, разгадка одна. Видимо, это ужасы российской тюрьмы. Видимо, пытки, о которых мы постоянно читаем. Видимо, способы шантажа. Видимо, утонченные виды насилия. И я рискну сказать, единственное, в чем Россия за последние 500 лет достигла серьезного прогресса, это не космос, не искусство. Космос есть и у остальных. А Россия достигла уникального и невероятного прогресса в способах пыточного воздействия на человеческое тело. Пытки здесь невероятно изобретательные, от высверливания или вырывания клещами всех зубов до разнообразных способов сексуального насилия. То есть здесь Россия далеко впереди планеты всей. Напрашивается один вывод, на котором я настаиваю и буду настаивать. Если в России не будет отменена, не изменена, а полностью отменена тюремная система, если вместо нее не появится система штрафов или высылок, мы никогда не избавимся от этого. Пока в России есть тюрьма, тюрьма будет местом пыток. Пока в России есть пытки, в России есть страх, ужас. Этого победить ничем другим нельзя. Это змеиное гнездо должно быть упразднено, разрушено. И никакими гуманизациями, никакими попытками ввести какие-то там меры гуманные, разрешить свидания, улучшить меню, никакой косметикой этого сделать нельзя. В России не должно быть тюрем. И это единственный шанс сейчас, когда будут действительно масштабные перемены, а в России рухнет очень много, если с этого не начнут, мы так никогда и не выберемся из ямы.
Вы вспомнили Хазанова, знаете, вот и не могу не высказаться, наверное, так правильно будет сформулировать. Вот есть Хазанов,
Да.
80 лет ему. Вот есть Михалков, 80 лет. И вот Хазанов тоже, корона, да, которую вы тоже вспомнили. Государственный театр в управлении, в принципе, тоже обласкан был номенклатурой. И вот Михалков, но один остался приличным человеком, а другой превратился вот, вот это все.
Ну, Хазанов все-таки, насколько я понимаю, сумел в последнее время соскочить. По крайней мере, от него не требуется больше лояльных высказываний. Это легко объяснить, почему. Хазанов занимался некоторое время сатирой. А сатира – это такая вещь… Знаете, вот меня всегда очень интересовало, почему одни филологи, не будем называть имен, ложатся под власть, а другие, вот как Олег Ликманов, например, теряя все, оказываются иноагентами, уезжают, находят работу за границей, оставляют все, идут на серьезный риск, но не прогибаются. Вот Ликманов оказался для меня, кстати, одним из самых радостных удивлений. Я любил его всегда, но такой решимости, такого таланта и остроумия, такого масштаба поведения я от него не ждал. Он для меня во многом сегодня старший товарищ, образец для подражания. Почему? Мы с ним обсуждали это на одной из новогодних эховских программ, и он сказал, что ему спину как-то выпрямил Мандельштам. Вот он долгое время занимался Мандельштамом, и Мандельштам, который страдал все время из-за собственного страха панического, оказался храбрее многих, оказался железным человеком. Да, вот равным образом, но не железным дровосеком, а человеком железных принципов, правил. Вот я думаю, для Хазанова то, что он некоторое время читал тексты серьезных писателей, играл в пьесах серьезных драматургов, дружил с серьезными режиссерами вроде Рязанова, это на него оказало какое-то главное действие. Для человека все-таки большую роль играет среда. А те, кто принадлежал к среде, условно говоря, порядочной, как сейчас любят шутить, изрядно порядочной, рукопожатной, но порядочные люди были врачи. Вот те, кто принадлежали к этой среде, оказались более морально устойчивыми. Мне могут, конечно, мне обязательно возразят, что мы покрываем в основном евреев. Нет, это не так.
Вовсе нет.
Нет, вовсе нет. Да, но у евреев, мы, кстати говоря, очень многих евреев ругаем тоже. Абсолютно. Проблема, что среди евреев полно оказалось тех, кто пошил евреи. Но вот одна очень важная штука. Понимаете, у еврея есть опыт буллинга, опыт травли. Он немножечко закален в этом плане. Он умеет этому противостоять еще со школы. Поэтому вот вечный разговор, да, что в России лучше не родиться евреем. Не, наоборот, евреем в России лучше родиться, потому что это дает тебе ту закалку, которая позволяет тебе потом при отъезде в другую страну построить там Голливуд, которые построили именно российские мигранты, да, во главе с Селезником и прочими, или начать писать как Гершвин. А быть российским евреем интересно. Помните, как это Адам Михник сказал? Быть евреем в Польше – интересный вызов. Поэтому, безусловно, быть евреем в России – хорошая прививка от того, чтобы слишком успокаиваться на свой счет. Я думаю, тот трепет иудейский, о котором говорил Мандельштам, он мне во многих отношениях позволил не расслабляться в тучные нулевые.
Хочу не про еврея, но про грузина одного поговорить напоследок. Тут Бориса Акунина приговорили к 15 годам колонии, заочно, конечно. Добавили ему еще один год по делу о неисполнении обязанностей иноагента, крайне назначенному заочному наказанию в 14 лет. Ну и также судья изменила для Акунина меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу. Вот такая вот у нас смелая судья. Так скоро, я думаю, и до пожизненного срока дойдет у Акунина. Вообще нет в этом никаких сомнений. Вот у меня какой вопрос возникает. Вот люди, которые прочитают эти новости через запятую, там, с условными сроками убийцам с фронта, они не заболеют вот этой болезнью Долиной, да? Не станут вопрошать, да вы там, судьи, совсем ку-ку, что ли? Вы в себе?
Мне очень нравится, что Акунина, уже сидящего свои 14 лет, приговорили еще и за неисполнение обязанностей на агента. Да? Это сейчас у России как повторники. Помните, завелись у Сталина в 40-е годы, когда он стал сажать по второму кругу, Равным образом сейчас такие же повторники, заочники завели в российского законодательства. Это лишний раз показывает, что мы живем не в 35-м, не в 37-м и не в 45-м, а в 49-м. От 49-го не так уж долго до 56-го. Но что мне здесь нравится? Вот понимаете, Акунин, интересная на самом деле чрезвычайная личность. А Акунин всегда рассматривался высоколобными критиками, слава богу, я никогда не принадлежал к их числу, как такой мастер паралитературы, беллетристики. Нет, Акунин серьезный писатель. И не только потому, что он опирается в основном на классические образцы, как писал Данилкин, там сам действует как Джек-потрошитель, пришивая голову Куприна, условно говоря, там, к туловищу Толстого, да, монтируя так. Нет, не поэтому. Акунин, как всякий истинный знаток и друг японской культуры, он проникся ценностями этой культуры. Для него действительно позор – это самое страшное. Бесчестие хуже всего. У него есть этот самурайский кодекс, это поведение благородного мужа. Проявляется это в трех вещах. Во-первых, он героически скрывает все свои личные обстоятельства, но не так, как Путин прячет семью. Про семью Акунина мы знаем все. Он никогда не спекулирует на своих личных проблемах. Он-то уехал одним из первых. И поверьте, ему было что здесь оставлять. Но он никогда не пытается вызвать жалость к себе. Пусть лучше завидуют. Это первое. Это тоже самурайская черта. Вторая. Безусловно, он понимает, что смерть хуже позора. То есть позор хуже смерти, что есть вещи хуже смерти. Помните, как говорил Вольдеморт? И чего не понимал Вольдеморт? А Дамблдор ему сказал, ты, сынок, не понимаешь, есть вещи похуже смерти. Вот мне кажется, для Акунина позор, конформизм, соглашательство, предательство любое было бы непростительно. Поэтому для него так важна тема писателей самоубийства. Да? Если ты совершил некое предательство, некое падение, ты не можешь продолжать жить после этого. Я помню, как в «Алмазной колеснице» вот этот герой, который сам себе откусывает язык, это очень страшная метафора и очень страшная сцена. И третье, что есть в Акунине. Он воспринимает старость не как приговор, а как вызов. Для него старость – это путь к совершенству, путь поиска какого-то высшего нравственного идеала. А у нас обычно после 50 человек ставит на себе крест. Говорят, дорогу молодым. Так вот, я думаю, что старость – это замечательный повод сопротивляться ходу времени, сопротивляться организму. Большое мужество нужно для этого. И Акунин, которому скоро 70, он замечательно демонстрирует сопротивление среде. Каждая его следующая книга, особенно сейчас, значительно лучше предыдущей. И я с большим трепетом ожидаю той его автобиографической книги, автобиографического романа, который он в интервью со мной, горжусь этим, анонсировал. Григорий Шалыч, это будет прекрасно, я уверен. И вообще хорошо, когда есть у тебя рядом с тобой в следующем поколении рядом с тобой в литературе есть человек, на которого ты можешь оглянуться, как на нравственный идеал. У меня долгое время таким человеком было Куджава, потом Стругацкий. А в журналистике, не будем говорить о присутствующих, это Дмитрий Губин. То, что у меня есть люди, на которых я могу оглянуться и сказать, Губин сделал так, значит, я тоже так сделаю. Это важно. Деятель культуры должен быть образцом, а не извозчиком.
Напоследок, как обычно, спрошу, о чем поговорим ровно через 7 дней, Дмитрий Львович.
Знаете, вот тут у нас будет повод. Я, правда, меня все время упрекают, что я вам и Нино Расибашвили говорю одно и то же, но, понимаете, я не привык за 2 часа менять свое мнение. Поэтому я лучше, как говорит тот же Акунин, последовательность высшая добродетель. Произойдут серьезные и важные назначения в украинском правительстве. Отставка Ермака – это, как правильно уже заметили, не жертва, а рокировка. Я не знаю, что будет с Ермаком, но это очень интересно за ним следить. Мы еще о нем услышим. Но произойдут в украинском правительстве назначения, которые покажут, Зеленский не только не сломался, Зеленский укрепился. И приятно, что есть у нас еще как минимум один человек, который не предает нашего хорошего отношения к ним.
Спасибо.
Спасибо.
Увидимся.
До скорого. Пока.
Пока-пока. Пока и вам, дорогие мои, спасибо, что вы были с нами. Это почти 50 с лишним даже уже, на самом деле. Не почти, а 50 вполне себе минут. Надеюсь, что вам было так же интересно, как и мне. С вами был я, Ренат Давлетгильдеев. Не уходите без лайка, подписки на канал и комментарии. Как в поддержку, так и не только. Критикуйте, пишите свои соображения и мысли. Мы все читаем и на все отвечаем. Берегите себя.